Глава 20. Плата за будущее. В настежь раскрытые окна столовой дома ученых врывался запах теплой травы. Доктор Бодо Илгмар окончательно впал в мрачность. Ван Арль, извинившись, пересел к киевлянам. «Что-нибудь не так?» — спросил я вернувшуюся Ию. «Все в норме. Минут через 40 он появится в гостинице». Я полез за деньгами. «Оставь. Расплачивается пусть Илгмар. Его заставят выложить валюту. Тебе жалко? Это же для страны». Мы рассмеялись. Ия смотрела на меня с нежностью и благодарностью. «Я не понимал, за что. Я сказал, идем». «А твои бывшие подружки, — шепнула Ия, — сегодня ты их не испугаешься?» Я сказал вслух: «Нет». Мы рассмеялись. Выйдя из дома ученых, Ия подняла голову. Ночное небо усеяли яркие звезды. Куда уплыло странное облако? Куда уходит энергия туго сжатой пружины, брошенной в кислоту? Я хмыкнул. «Что за вопросы? Тебе ли об этом спрашивать?» «Все хорошо», — засмеялась Ия и облегченно вцепилась мне в руку. В дверях гостиницы стоял швейцар. Он ничего не сказал, только выше задрал толстый подбородок. Мол, можете проходить. На этаже молоденькая дежурная обрадовалась. «Ой, вам все время звонят! Междугородняя! Женщина все плачет, говорит, вы про нее забыли!» И я насторожилась. «Ты кому-то обещал позвонить?» «Думаю, это ошибка». «Хвощинский, так?» Дежурная неодобрительно осмотрела меня. «Фамилия ведь такая?»
«Такая».
«Вот вам и звонят». Я молча отпер дверь, впустил Ию в обжитой номер. «У меня коньяк есть», — сообщил я ей с веселым отчаянием.
Ия кивнула. Я плеснул в стаканы. «Куда уходит энергия туго сжатой пружины, брошенной в кислоту?» Наивный вопрос. Мы выпили. «Ты ему позвонишь?»
«Зачем?» — устало сказала Ия. «Он сам скоро явится».
Это голос ее прозвучал устало, сама она оставалась свежей. Черт знает, как это у нее получается. Я совсем было собрался спросить, но звякнул телефон. Голос в трубке гнусно хрипел, захлебывался.
«Че? Бабу привел? Нормально, это завсегда так».
«С кем я разговариваю?»
«Тебе еще объяснять, козел плешивый!»
Я повесил трубку. «Козлом назвали», — сказал я Ие. «Почему-то плешивым». Ия печально усмехнулась. На меня вдруг напала словоохотливость. «Ты меня в копейку оценила», — пробормотал я. «Ты говоришь, я вам эксперимент сорвал. А зачем вы играли в темную?» Снова затрещал телефон. Я нехотя снял трубку. «Слушаю». Долгие шорохи, дождь, дыхание. Ветер насвистывает. Скука, тьма. «Где это, Боже?»
«Будете говорить?»
Никто не ответил. «Не обращай внимания», — сказала Ия, положив голову на сжатые кулаки. Она была очень красива.
«Туй-ки-туй! Сказочная рыба! Красивая рыба!»
«Ты тут ни при чем!» И испугалась, что я неверно ее пойму.
«Нет, ты тут как раз при чем! Просто не обращай внимания!»
До меня дошло. «Вы постоянно вот так живете?»
«А ты нет?» Я хотел ответить «нет».
и не смог. Полог палатки, бегущие тени, чужой птичий голос, отливающий металлом, неузнанное лицо, боль. «Но так нельзя жить», — сказал я, кивнув на телефон, и хмыкнул. «Интересно, как лают тебя?»
«Ничего интересного».
Длинный звонок.
«Ну чё?»
Голос был наглый и влажный. «Наколол, дуру?» «С кем я разговариваю?»
«Не узнает!»
— обрадовался неизвестный и крикнул кому-то рядом.
«Не узнает, козел!»
Я повесил трубку и улыбнулся. Опять назвали козлом. На этот раз не плешивым, все равно не по делу. И выговор искусственный. Это что, нус? Ия промолчала. Но смысл? А какой смысл в автобусной сваре? Тебя толкнули, ты толкнул, тесно, все раздражает. Не поминай в суе нус, не надо. Я позвонил дежурной. Кофе, если можно. И еще появится доктор Юренев, мы его ждем. Положив трубку, я посмотрел коньячную бутылку на свет. Юреневу тоже хватит. Дежурная явилась подозрительно быстро. Кофе она не варила, принесла растворимый. Доктор Юренев этот спрашивал. Она покрутила кудрявой головой, вспоминая трудное для нее имя. «Гомео... нет, Гомек... Гомес...» «Гомес», — подсказал я. «Вот точно Гомес. Он с бутылкой шастает. Говорит, у него презент для доктора Юренева. От всех колумбовских женщин». Я поправил «колумбийских». «Ага, от всех колумбийских женщин, говорит, презент». Не успела дежурная выйти, снова зазвонил телефон. «Ну что, сладко тебе?» Голос был подлый, девичий. «Шибко сладко». «Ага», — сказал я. «Тебе еще слаще будет», — пообещала незнакомка и неожиданно звонко рассмеялась. «Как думаешь, ему что-нибудь удалось?» — спросил я, вешая трубку. — Разброд какой-то в природе? И я кивнула. Но чего он хотел от нус? Как мог повторить эксперимент Андрея Михайловича, если записи практически не сохранились? Еще он говорит про запрет. Нельзя же всерьез прогнать такую задачу в обратном порядке. Почему нельзя? Я пожал плечами. «Чего вы хотите от нус?» «Точных ответов». «Что значит точных?» «Как тебе объяснить? Ты спрашиваешь, например, сколько мне лет. Я называю цифру. Но, может, ты хотел знать, сколько мне лет не как особи, а как представителю определенного вида. Самое сложное – это точно сформулировать вопрос, дать ясно понять – ты хочешь именно этого и ничего другого. Некорректный вопрос вызывает сбои. Эффекты второго порядка, они не только компенсация каких-то действий, но и плата за неточность. И я кивнула. Мне стало жаль ее. Какого черта нужно от Юренева Гомесу? Я хотел отвлечь ее от мыслей. Распить бутылку рома. Они правда дружат. Она сказала это, и лицо ее неожиданно изменилось. Она даже схватила меня за руку. Что там дежурная говорила о презенте? Какой презент? Что еще, кроме рома? Почему от колумбийских женщин? Он же нес Юреневу ром. Она сама дотянулась до телефона. Да, она сотрудница доктора Юренева. Да, она имеет право задавать подобные вопросы. И я холодно разъяснила. Я имею право выгнать вас с работы прямо сейчас и без ведома профсоюза. Устраивает? Прекрасно. Что это за презент? Гомес что-то держал в руках? Я не слышал, что отвечает Ии дежурная, но прекрасное смуглое лицо Ии побледнело. «Шарф», — сказала она мне. У Роджера был длинный алый шарф. «От колумбийских женщин», — повторила она почти спокойно. И снова взялась за телефон. Я был явно уверен, 0606. Ей долго не отвечали, потом ответили. «Ты?» — спросила Ия бесцветным голосом. «Почему ты дома?» Юренев отвечал так громогласно, что я слышал почти каждое его слово. «Я же не один!» — громогласно ответил Юренев. «Меня Роджер по дороге перехватил!» Он хохотнул, и я представил, как он там счастливо и изумленно моргает. «Присутствие Роджера — условие больше, чем достаточное, правда?» Юренев схрапнул, как лошадь. Похоже, ему там с Гомесом было хорошо. «Хвощинский с тобой? Вас тоже двое!» Юренев не к месту заржал. «Сейчас мы с вами воссоединимся!» «Выходи!» — попросила Ия все тем же бесцветным голосом. «Брось все, бери Роджера и выходи, только вместе с ним, не отпуская его ни на шаг». «Они сейчас выйдут», — громогласно пообещал Юренев. «Бутылка здоровая, они ее допьют, не тащить же ее полупустую». «Мы сейчас выходим», — я слышал теперь каждое слово, ибо Юренев вошел в форму. Он торжествовал. Ром ямайский, не мадьярского разлива. Бутылка большая, тоже не мадьярская. Мы ее сейчас прикончим. Роджеру понравился семейный портрет, — рычал он где-то там. Особенно обнаженная женщина в центре. Он утверждает, что обнаженная женщина похожа на обнаженную колумбийку. У них же там мафия. Юренев всхрапывал от удовольствия. «Сейчас они досмотрят обнаженную колумбийку и сразу выйдут». «Можете встретить», — разрешил он. «Выходи». У меня сжалось сердце. Они называют это свободой? Боятся каждой мелочи, впадать в транс лишь при одном упоминании о каком-то там длинном алом шарфе. Нам надо быть сильными. Хороша свобода. Я смотрел на Ию чуть ли не с чувством превосходства. Ия подняла голову и перехватила мой взгляд. Я покраснел. «Идем», — негромко сказала она. «Потом ты поймешь. А сейчас надо встретить Юренева».